Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов, у микрофона Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве состоялись переговоры представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». О результатах объявят сегодня утром. В Унсукульском районе Дагестана сегодня возобновится спецоперация против группы боевиков. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. В секторе Газа боевики палестинской группировки бригады мучеников «Аляксы» заняли несколько правительственных зданий. В Москве прошли переговоры по урегулированию российско-украинского газового конфликта. О результатах встречи представителей российского «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» будет объявлено сегодня утром. Накануне президенты Украины и Молдавии обратились к Европейскому Союзу с просьбой помочь в урегулировании конфликта. Киев и Кишинев считают неприемлемыми новые цены на газ, предложенные российской стороной. Россия также обратилась к ЕС, обвинив Украину в самовольном отборе российского газа, предназначенного для Европы. Глава Минпромэнерго России Виктор Христенко назвал бесспорным фактом несанкционированный отбор Украины российского газа.
Энергобезопасность Европы на сегодняшний день находится на территории Украины в функционировании транспортной системы. Еще раз подчеркну, это на 80% монополист по отношению ко всему российскому газу. Оттуда идет отбор, который не будет в данном случае восполняться вечно. Это в конце концов должно привлечь внимание и потребителей европейских этого газа к ситуации, связанной с транзитом.
Сказал Виктор Христенко. По данным «Газпрома», с 1 января из газопровода на украинской территории незаконно отобрано свыше 220 миллионов кубометров газа. Киев эти обвинения отвергает. Поставки российского газа Украине были прерваны из-за несогласия Киева оплачивать его по новой цене – $230 за 1000 кубометров.
Радио «Свобода». Новости.
В Унсукульском районе Дагестана сегодня утром правоохранительные органы возобновят спецоперацию против группы боевиков. Накануне в бою с ними погибли 2 сотрудника правоохранительных органов, 7 были ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков, ранение получил 1. В операции используются боевые вертолеты. 8 боевиков были блокированы в горном ущелье во вторник утром. Глава МВД Дагестана Адильгирей Магомед Тагиров сообщил, что группу возглавляет Умар Шейхулаев.
Шейхулаев Умар, который находится в международном розыске за совершение покушения на сотрудников правоохранительных органов. Его прислали сюда для организации дальнейшей работы по проведению террористических актов на территории республики.
Сказал министр внутренних дел Дагестана. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости 33 метров в секунду. Сахалин и Курилы уже вторые сутки находятся под влиянием этого циклона. Из-за сильных снегопадов и штормового ветра прекращено авиационное и морское сообщение. Парализовано движение автотранспорта. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска-на-Амуре. Пробы воды показывают, что содержание ядовитых веществ не превышает допустимых концентраций, поэтому водоснабжение в городе не отключено. Воду очищают с помощью активированного угля. В чешском городе Острава обрушилась крыша в супермаркете. Под обломками, возможно, остались 2 человека. По сообщению местных информационных агентств, 1 человек получил незначительные травмы. Авария произошла после окончания работы магазина. Как полагают, крыша обвалилась под тяжестью снега после обильных снегопадов. Продолжаются спасательные работы на угольной шахте «Сейгу» в американском штате Западная Вирджиния. Там под землей остаются 13 шахтеров, блокированных в результате обвала породы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Спасатели прошли под землей 3 километра и пока не нашли заваленных шахтеров. В район завала пробурена скважина. Опущенная в нее видеокамера также ничего не обнаружила. Сделанные через скважину пробы воздуха показали опасное содержание угарного газа. Тем не менее, находящиеся на глубине 90 метров шахтеры все еще могут оставаться в живых. Взрыв на шахте «Сейго» произошел утром 2 января. Обычная причина взрывов – скопление метана. Опасность возрастает зимой, когда этот газ труднее обнаружить, потому что он часто не имеет запаха и цвета. За прошедшие 3 месяца федеральная инспекция обнаружила на этой шахте 46 нарушений правил безопасности. В том числе слабый контроль за содержанием взрывоопасных газов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода, Новости.
В секторе Газа боевики палестинской группировки бригады мучеников Аляксы заняли несколько правительственных зданий. Они потребовали отпустить человека, арестованного палестинскими силами безопасности по подозрению в причастности к недавнему похищению 3 британцев. Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мохаммад Саиди заявил во вторник, что соответствующее уведомление направлено Тегераном Международному агентству по атомной энергии. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи сообщил о позиции Тегерана по российскому предложению обогащать уран для иранской ядерной программы в России.
Если нам предлагают обогащать уран только на территории России, то мы уже заявили, это неприемлемо. Но если это предложение рассматривается как дополнительный или параллельный план действий, это другой вопрос, который требует обсуждения.
Сказал представитель иранского МИДа. Иран приостановил ядерные исследования в 2003 году в рамках договоренности с Евросоюзом, добивающимся замораживания иранской ядерной программы. Иракские власти заявляют, что в городе Байджи на севере страны в результате американского авиаудара погибли мирные жители. Число жертв, по разным данным, от 15 до 14. Американское командование сообщило, что удар был нанесен по зданию, в котором скрылись 3 человека, незадолго до этого заложившие бомбу на обочине дороги. Напомним главные новости к этому часу. В Москве состоялись переговоры представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». О результатах объявят сегодня утром. В Унсукульском районе Дагестана сегодня возобновится спецоперация против группы боевиков. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Аги». «Дэнди». Дэнди, о русских дэнди и о дэнди в мире, и о дэнди в истории мы сегодня поговорим с художником Андреем Бартеневым, с историком моды Ольгой Вайнштейн, автором книги «Дэнди», с дизайнером Ириной Тархановой, которая эту книгу оформляла, с главным редактором журнала «Gentleman Quarterly», историком-медиевистом Николаем Усковым и с Арсением Загуляевым, главным редактором интернет-журнала «Красота.ру». У меня первый вопрос. Что такое дэндизм? Кто такие дэнди для вас? Ольга Вайнштейн?
Я написала целую книгу, поэтому резюмировать довольно трудно, но попробую. Мое определение звучит так, что дэнди – это лидер моды XIX века, который благодаря холодной харизме, владению техниками тела и дэндистским кодексом поведения умеет сделать свой минималистский вкус законом для большинства.
Чудесное определение. Спасибо Ольге Вайнштейн.
Это определение, которое является кратким саммари книгой, поэтому дальше его, конечно, можно расшифровать. Но тут есть очень важная оговорка. Лидер моды XIX века.
Спасибо за уточнение, Оля. Андрея Бартенева послушаем.
Ну, я думаю, что меня интересует в этом определении, конечно же, харизма. Я в своей жизни, если встречал каких-то таких дэнди, то они прежде всего были безработными. Это мне в них нравилось больше всего.
Спасибо, Андрей Бартенев. Николай Усков?
Ну, для меня дэнди... Мне, конечно, очень неловко в обществе дэнди Бартенева и автора вот такого серьезного труда выступать своим определением. Мне кажется, что дэнди прежде всего это асоциальный тип и некая провокация, которая содержится в его стиле жизни, в том, как он одевается, в том, что и как он говорит, она, собственно, и делает его трендсеттером, человеком, который определяет вкусы либо значительного круга, либо какого-то своего мирка. В XIX веке, по-видимому, это был достаточно значительный круг, достаточно обширный круг аристократичных людей, джентльменов. В наше более разнообразное время это, безусловно, очень разные группы внутри общества. Это шоу-бизнес, это арт-тусовка, это глянец, что угодно. Свои дэнди есть и в Государственной Думе. Во всяком случае, иногда они попадают в кадр.
Спасибо, Николай Усков. Арсений Загуляев, пожалуйста.
Во-первых, я полностью разделяю
Ольгино определение дэндизма, оно более академичное, я бы сказал. Мое, наверное, будет несколько более образное. Дэнди для меня это такой, как бы, вариация дервиша для светского общества. Вот есть человек такой, он странно одевается, он там сыплет своими остротами, парадоксами, там что-то людям такое вот их как-то там обличает, наставляет, повергает их в смятение, и со временем к нему приходит слава, люди начинают искать в его словах, поступках, его чудачествах высший смысл, вместе со славой к нему там каплют денежки в копилочку там, и так далее. И тут с Дэнди как раз происходит злая шутка, потому что Дэнди, он все-таки, в отличие от дервиша, у него нет какого-то высшего философского смысла, Дэнди начинает зазнаваться, и, собственно, на этом он терпит крах, вот как мы видим из истории многих Дэнди. Я думаю, что это примерно вот так происходит.
Спасибо Арсению Загуляеву. Версия Ирины Тархановой.
Моя версия такова, что дэндизм – это очень жесткая система. И эта система, которая родилась в начале XIX века, она существовала в различных других системах, в государственных системах и в зависимости от, так сказать, ситуации, либо набирала силу, либо, так сказать, была ослаблена. Но это, безусловно, система, и система очень жесткая.
Спасибо.
Система жизни, правил поведения и, ну, много-много всего другого.
Спасибо, Ирина Тарханова. На мой вкус, Дэнди – это человек, который прежде всего определяет стиль. Вот мне казалось всегда, что это главное в Дэнди. Очень много взаимоисключающих определений мы дали. Здесь и харизматик, и асоциальный тип, и дервиш для светского общества, и человек, для которого важны жесткие рамки и жесткие схемы. Кто из русских Дэнди заслуживает нашего внимания? Кто был, кого мы можем назвать в русской истории реальными Дэнди? Вот вы знаете, я думала о литературе, думала, вообще мне казалось, что это, наверное, только Пушкин и Блок могли бы претендовать на эту роль. Но вот я знаю, что у Николая Ускова есть возражения.
Ну, мне кажется, что Пушкин никогда не хватало смелости до конца быть Дэнди, потому что он стремился, как мне представляется, насколько я его себе представляю, стремился скорее соответствовать некому среднему идеалу. Едва ли Дэнди мог бы комплексовать по поводу того, носить ему камер-юнкерский мундир или не носить. Мне кажется, что скорее Пушкин всю свою жизнь стремился изжить в себе некоторый поэтический беспорядок и стать приемлемым членом высшего общества и даже, может быть, сделать некую государственную карьеру. Кто-то из проницательных современников говорил, что он видит Пушкина в старости сенатором. Я думаю, что это очень справедливо. Как мне кажется, и Блок скорее все-таки романтик. Для меня более внятный образ Дэнди – это Чаадаев. Я не случайно говорил о некой социальности Дэнди, которая парадоксальным образом приводит их к социальности, к вовлеченности в общество.
Как интересно, Арсений говорил о том, что их философия приводит к краху. Вот я думаю, об этом можем тоже говорить.
Но это следующая фаза. И то, что многих Дэнди считали по меньшей мере странными людьми, а Чаадаева, как вы помните, сумасшедшим, это вот следующая фаза. Да? Чаадаевым восторгались, Чаадаевым зачитывались, но в какой-то момент его стали избегать и стали его сторониться. Мне кажется, в 20 веке, как я представляю, если говорить о Серебряном веке, то скорее это для меня Николай Гумилев, в котором был и некий романтизм, и некий цинизм одновременно. А цинизм, мне кажется, очень важен для Дэнди. И Даниил Хармс.
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Я, не будучи хармсоведом и в присутствии большого специалиста по Дэнди, не рискнул бы говорить об этом, но мне кажется, что афористичность ума Хармса, афористичность, которая породила вот эту огромную литературную псевдохармсовскую традицию, как раз и делает его, пожалуй, единственным Дэнди 20 века в России, с моей точки зрения. Человек, который создал некий формат, в котором способна писать, ну, практически и творить практически вся мыслящая, пишущая публика России. Мне кажется, что это вот эти мо, эти короткие анекдоты великолепные, а-ля Хармс, которые, я думаю, к Хармсу уже не имеют никакого, естественно, отношения, говорят по меньшей мере о его харизме, о его фантастической харизме. С чего-то это началось, был ведь где-то огонь, да, потом начался дым. Вот в временах более близких к нам мне трудно говорить, кто в нашу эпоху, я думаю, что Может быть, это стиляги, может быть. Но мне кажется, что им не хватало некоторой самостоятельности. Они все-таки очень много подражали.
Спасибо Николаю Ускову. Я бы Андрея Бартеньева сейчас послушала. Андрей, у вас есть предшественники? Вот у вас, как настоящего русского дэнди современного, существуют предшественники?
Мне кажется, что это вообще сомнительные вопросы, высказывания.
Да и тема-то сомнительная.
Являюсь ли я там дэнди? Но мне казалось, что Мерхольд, наверное, тоже он подал, причем его поведение до 2014 года, и там где-то уже в 2015 году это все заканчивается. А то, что говорить про Пушкина, но Пушкин был просто очень специфический цвет кожи, поэтому ему нужно было с этим бороться, у него был большой комплекс, и он, наверное, хотел просто вот внедриться в какую-то социальную институцию для того, чтобы оправдать свой цвет кожи. Ведь в нашей стране это очень было всегда сложно цветным людям, и сейчас цветным людям сложно. А тогда так еще сложнее. А то, что касается Мерхольда, ну, это очень революция повлияла. И он быстренько так тоже испугался за свои страсти к женщинам. Ему нужно было тоже как-то мимикрировать. И тут дэндизм его весь закончился. А то, что касается его такого сатирического и вообще злого языка, так он всегда этим был известен. По поводу меня нет. Я, знаете, я больше, наверное, у журналистов, они меня все с фриками как-то там мешают. И поэтому мне кажется, что журналистам надо без меня встретиться и уже определиться, или я часть фрик-культуры, или дэндизма.
Андрей, я сейчас вам открою страшную тайну, по крайней мере, три человека
сидящих. Что вы меня позвали уже на передачу по поводу фрик-культуры.
Нет. По крайней мере, три человека сидящих за этим столом, когда обсуждалась фигура дэнди в России, вот первого назвали вас.
Мне кажется, да, я, собственно, об этом тоже сказал. Мне кажется, что действительно Андрей, это вот, я, наверное, не очень справедливо сказал, что я не знаю, да, кто вот ближе к нам, к нашему времени. В принципе, моему определению дэнди господин Бартенев очень даже соответствует.
Спасибо большое.
Мне вообще легко.
Я вам расскажу, как я живу, и все вы поймете, что такое дэндизм.
Спасибо, Андрей Бартенев.
Хотя все те вот люди, которых я встречал в Лондоне, которых я отношу к этому понятию, они, конечно же, больше занимались путешествиями, удовольствиями жизни. То, что они абсолютно социальные типы, это точно. Они нигде не работают. И они все делают в свое удовольствие. Они даже нищенствуют в свое удовольствие. И это их очень большое достоинство, я считаю.
Спасибо Андрею Бартеневу, Николаю Ускову. Я напомню, что в эфире программа «Свобода в клубе Агим» «Дэнди». Ирину Тарханову я хочу послушать. Русские дэнди. Вот для вас есть какой-то список в вашей голове главных русских дэнди?
Ну, как-то этот список при определенном напряжении можно было бы составить, но я думаю, что все-таки Россия страна достаточно невнятная для этой субкультуры, и любой дэнди, который, так сказать, имя любого дэнди, оно будет достаточно затерто на общем фоне. Все-таки Россия не страна для дэндизма, не представляется.
А вот мы обсудим, почему.
У нас был потрясающий дэнди Троцкий, например. Вот если мы уж помянули про Владимира Ильича, кто создал, мне кажется, мощнейшее стилевое решение. И он в какой-то степени предтеча, видимо, и Мерхольда, и Хармса, и со своими кожанками, и со своей эстетикой вот такой военной, коммунистической. Мне кажется, вот этот мощнейший был такой импульс.
Тогда что получается, что дэндизм – это эстетика военного коммунизма и авангарда 20-х годов?
Спрашивает только Вайнштейн.
Да, у каждого времени, видимо, есть свой какой-то культурный заказ, да, вот востребован некий тип, но человек, который перестал носить тройку и галстук, а стал носить нечто кожаное абсолютно с ног до головы, и вот этот ответ эти комиссарского тела, и все эти прекрасные...
В начале 20 века все сторонники автомобильной моды, это просто была мода шоферов, и все автолюбители сделали это своим стилем. Есть фотографии начала 20 века принца Уэльского в кожаной куртке, и даже Роберт де Монтескью, дэнди конца XIX века, тоже уловил эту тенденцию и снимался в шоферской куртке. Это очень интересный момент.
Авиаторы потом.
Да, просто это...
Но то, что это стало, в общем, главным трендом страны достаточно долгое время. Потом это сменилось, естественно, чем-то еще, типа вот этого, опять-таки, френча. Но мне кажется, что это был очень мощный такой эстетический концепт с этой кепкой его фантастической. И когда вся страна вдруг неожиданно оделась а-ля Троцкий, И по сей день где-то в каких-то маргинальных группах этот стиль продолжает жить.
Ну так мы до кепки Лужкова быстро дойдем.
Почему нет? Ольга Вайнштейн, я бы хотела послушать ваш список дэнди, русских дэнди.
Ну, вот сразу скажу, что в моем определении была хронологическая граница, лидер моды 19 века. То есть, расшифрую, я считаю, что дэндийская традиция завершается в конце 19-го, начале 20 века. И дэндизм, как феномен, который включает в себя и моду, и техники жизнетворчества, и стиль одежды, и техники гигиены, просто распадается на отдельные элементы. И в 20 веке мы можем говорить только о том, что, скажем, дэнди – это стильно одетый человек, ну вот примерно так, как по-английски говорят вот «cool». Модный человек, который чувствует, что такое стиль.
Извините, я бы продолжила вашу мысль. Это дэнди от литературы, или это дэнди от там, спорта, или это дэнди от политики.
Да, мы должны каждый раз вводить какие-то определения. То есть спрашивать, а кто сейчас дэнди, это примерно то же самое, как спрашивать, а кто сейчас мушкетеры. Это вот примерно такой же вопрос. И поэтому вот, когда я буду говорить о русских дэнди, ну, это традиция, которая у нас начинается вот с 5 метров в 18 веке. Вот князь Куракин, который имел специальные дэндийские альбомы, в которых у него были лоскутки одежды, аксессуары, все для того, чтобы составить ансамбль. Разумеется, это Пушкин, Гончаров, Мир искусники, Зинаида Гиппиус. Я бы не стала ограничивать дэндийскую традицию только мужскими именами. И вот, может быть, главное, что объединяет все эти имена вот на русской почве, я думаю, может быть, здесь вот я как-то разовью вот мысли Ирины Тархановой, что это все люди, которые действовали в рамках европейской традиции, на нее ориентировались. Иными словами, дэндизм в России всегда носит западнический оттенок, и поэтому он по неизбежности вторичен. Это вот наша традиция усвоения европейской дэндийской моды. Это такой ограниченный дэндизм, дэндизм в кавычках. И если мы здесь говорили, что, может быть, вот Андрей Бартенев с успехом претендует на звание дэнди, то здесь я бы согласилась, поскольку я сама назвала Андрея среди современных дэнди. Но в каком смысле? Думаю, что очень
сейчас
важная характеристика...
Сейчас Бартенев услышит, наконец, правду о себе.
Ну вот не знаю, согласится ли Андрей с этим, но я бы действительно вот здесь эти бы кавычки сняла, потому что очень важная характеристика современного дэндизма – это то, что Сьюзен Зонтак в своем эссе 64 года назвала культурой кэмпа. Кэмп – это та форма, в которой дэндизм существует в эпоху массовой культуры. Это ироническая игра со стереотипами массовой культуры, их ироническое присвоение, тот игровой дух, который был в дэнди XIX века, когда они не боялись устраивать розыгрыши, скандалы, практиковали холодную наглость, устраивали разные перформансы, не побоюсь этого слова, вот в моей голове о розыгрышах, там как раз приводятся примеры очень интересных таких перформансов XIX века. И вот я думаю, это умение практиковать иронию свободы и действовать в сфере визуальности, это вот те характеристики кэмпа, которые сейчас востребованы в современной культуре. И я думаю, Андрей с успехом их практикует.
Ну, спасибо, не знаю, спасибо, Оля, давайте...
Скажем. Да, герой.
Отношение мое иронично, как к самому себе, это, конечно, да, к своей жизни.
Спасибо, Андрей и Ольга. Я только добавлю, что когда вот, Ольга, вы говорили о западническом оттенке дэндизма, я сразу вспомнила Пушкина, который одевается как герой его романа в красную русскую рубашку со своим этим темным цветом кожи и идет крестьянам на ярмарке. Вот, по-моему, в этом выступлении мало западнического, но зато очень много холодной наглости, я бы сказала.
Пошел тумаки
собирать. И игрового желания вот так вот попробовать на себя этот костюм. Вспомним, что когда вот Аксаков, вот уж славянофил-то был, одевался в русский костюм и шел по улице, то народ принимал его за персианина, как свидетельствуют мемуарные источники.
Спасибо за уточнение, Ольги Вайнштейн. Арсения Загуляева, я хочу послушать.
По поводу списка дэнди, ну, для меня на первом месте стоит Николай Степанович Гумилев, вот о чем говорил его тезка Николай. У него есть программное совершенно, на мой взгляд, дэндийское, очень дэндийское по духу стихотворение, когда я был влюблен, а я влюблен всегда в идею женщины или запах и так далее. В нем есть и эстетизм, в нем есть и презрение к общепринятым вкусам, оно длинное, поэтому его все цитирую. комментировать нет смысла. Ну, плюс необычные привычки Гумилева, его путешествия, его манеры, например, когда в Петербурге, да, все были это люди такие лощеные, накрашенные, и тут он приходит в военной форме с Георгиевским крестом, и все такое, его жизнь, его смерть, я думаю, что в этом есть очень много дендийского. Среди денди, вот, если говорить о 20-х годах, я бы назвал бы поэтов-имажинистов, Шершеневича, Марингофа, вот Есенинский весь этот круг, которые, кстати, увлекались Троцким очень сильно. Вот это такой вариант советских денди военного коммунизма, денди в очень чистом виде. Да? Я бы назвал еще среди денди философа Константина Леонтьева, который как раз вроде бы он абсолютно антизападный человек. Да, вот это его европейцы, оружие всемирного разрушения и так далее. Но в то же время по духу, вот именно он такой вот русский вариант дендизма, очень сильный, с культом красоты, со своим мировоззрением, с таким вот православием, как альтернативой западничеству. Думаю, что вот леонтьевские идеи, они вообще актуальны, наверное, для дендизма в современной России. И, вероятно, вот, кстати, к вопросу о поддевках, вот, например, Михаил Кузьмин, поэт, помимо его вот этого вот Оскар-Уайлдовского стиля с жилетами и так далее, у него был как раз период, когда он ходил с длинной бородой, в такой малиновой рубашке там, и очень душился розой, да, как про него вспоминали.
Да. Спасибо Арсению Загуляеву. Я вспоминаю, когда речь заходит о Кузьмине, как одном из главных денди своего времени, я как раз думаю, что дендизм ему состоял не столько в каком-то безумном количестве жилетов, траченных молью, как описывает Адоевцева, и уж каких-то совсем смешных, а дендизм состоял в том, что в 18 году он продолжал работать в голодном Ленинграде, не закрывая форточку и глядя на термометр. Это ему вот эта низкая температура, которую он видел каждый день, она заставляла его садиться и писать. И в этом достаточно, как там, Оля, вы говорили, и харизмы, и игрового...
Трудолюбие, я бы сказала.
Вот, это не трудолюбие, это холодная наглость. Я вас уверяю, дорогие друзья. Мне кажется, что это самая настоящая холодная наглость.
Может быть, холодная в смысле низких температур?
И это тоже. Это такая абсолютно питерская. Это вот русский питерский дендизм.
Я бы добавила, если можно, что, по-моему, в Кузьмине было другое очень важное дендистское качество, о котором я пишу в книге. Это хамелеонство, способность менять разные маски. Вот не случайно то, что Арсений говорил, что одно время он играл в Оскар Уайльда, у него была коллекция жилетов. Потом ему стал интересен русский стиль, и он начал косить под русского такого народного крестьянина. Он умел играть, он умел перебирать маски, и это очень важное свойство денди. Вот такая метаморфность, способность появляться на публике в разном обличии. И этим, кстати, вот и многие современные камписты отличаются, скажем, Владик Мамышев-Монро, который тоже виртуозно выступает в разных масках. Как вы думаете, Андрей?
Ну, я совершенно согласен, что Владик вообще супер просто.
Такой супер-хамелеон, да?
Я думаю, что у него, наверное, самая большая коллекция жилеток.
И дамских платьев.
Ну, еще Саша Васильев.
О, да, историк, безусловно. Да, историк моды Александр Васильев.
Ну, он, скорее всего, пропагандист какой-то культуры, такой прям целый пласт.
Да, культурного. Ну, Саша это коллекционер, эстет.
И вот это ему помогает очень сильно, его дисциплинирует.
Если в его выступлении послушать, в нем есть именно вот эта вот дендийская легкость и любовь к парадоксам. Вот вообще,
наслаждение
вот
самим собой.
Да, да.
В нем всегда наслаждение самим собой.
Нарциссизм без берегов.
Мне кажется, он скорее все-таки эстет. И что-то в нем есть, вот для меня в нем есть какая-то осторожность. Он нигде, он парадоксален, но он парадоксален в каких-то деталях и мелочах. Он никогда не идет на некий конфликт.
Социального протеста у него нет.
Даже эстетически протеста. Мне кажется, что в денди должен быть легкий эстетический протест, потому что надеть феску и бархатный пиджак – это не эстетический протест.
Но я бы сказала, что это скорее характеристика богемного человека.
Хорошо, что надо одеть для того, чтобы быть протестом? Таким вот прям знаком протеста.
Вы спрашиваете?
Нет, ну, мне интересно, потому что, по-моему, у меня совершенно другие предпосылки, почему я там одеваю паранджу, либо я одеваю сарафан и бегу в Люксембургском парке. Тут совершенно другая мотивация. Мне хочется, и я одеваю. Вот я сейчас еду на одну большую тусовку в Нью-Йорк, в Хэмптон, где там соберутся все там звезды кино и фэшн-бизнеса. Я беру костюм такой серебристый, блестящий, и большие каблуки себе сделаю. И вот буду весь серебряный, все лицо заклеит уже блестками. Вот
Я не знаю, почему мы это делаем. Потому что, мне кажется, вот как бы мое чувство о будущем говорит, что тогда надо быть вот серебряным, и все лицо должно быть заклеено. Но в этом нет никакого протеста.
Ну хорошо, это некая цельная программа или система, да, о которой мы тоже сегодня говорили. То есть некий месседж. Да, это нечто.
Ну а социальный протест в чем?
Ну, он не обязательно социальный. Ну, как
ну,
это
ну, хорошо,
быть другим, быть непохожим.
Ну, не знаю, но мне было бы скучно, если бы я только играл в протесты.
Спасибо Андрею Бартиню и Николаю Ускову. Мы продолжим этот замечательный спор о Дэнди после новостей.
В Москве 6:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром будет объявлено о результатах переговоров в Москве представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Эксперты ЕС проведут сегодня в Брюсселе переговоры, посвященные российско-украинскому газовому конфликту. Ожидается, что после этой встречи Евросоюз примет решение о своем участии или неучастии в урегулировании спора между Россией и Украиной. В Унсукульском районе Дагестана утром возобновится спецоперация против группы боевиков. Накануне в бою с ними погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. 7 получили ранения. По предварительным данным, убиты 5 боевиков и 1 ранен. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости 33 метров в секунду. Сахалин и Курилы уже вторые сутки находятся под влиянием этого циклона. Из-за сильных снегопадов и штормового ветра прекращено авиационное и морское сообщение, парализовано движение автотранспорта. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска-на-Амуре. Пробы показывают, что содержание в воде ядовитых веществ не превышает допустимые концентрации, поэтому водоснабжение в городе не отключено. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка. Уже обнаружены тела 11 погибших. Большинство жертв – дети и подростки. Полиция опасается, что погибли еще как минимум 4 человека. В чешском городе Острава обрушилась крыша в супермаркете. Под обломками, возможно, остались 2 человека. Как полагают, крыша обвалилась под тяжестью снега после обильных снегопадов. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГЕ. Дэнди, русские дэнди, русские и дэнди. Мы сегодня разговариваем с историком моды, автором книги «Дэнди» Ольгой Вайнштейн, с дизайнером Ириной Тархановой, с Николаем Усковым, историком-медиевистом, главным редактором журнала «Gentleman Quarterly», с Арсением Загуляевым, главным редактором интернет-журнала «Красота.ру», и с Андреем Бартеневым, художником. Предыдущую часть мы закончили на споре Николая и Андрея «Дэнди» и «Социальный протест». Коля говорил о том, что социальный протест обязан быть, Андрей настаивает на чистой эстетике, а Оля Вайнштейн хотела им всем возразить.
Ну, скорее не возразить, а уточнить, что в дэндизме действительно есть протестный элемент, просто он не обязательно социальный, это может быть и эстетический протест, и поведенческий. Я думаю, что дэндизм – это игры свободных людей, это культура меньшинства. Дэндизм всегда авангарден по своему внутреннему определению. Человек, который осмеливается быть маргинальным, он доверяет своему собственному вкусу. И в этом плане вот серебряный костюм Андрея Бартини у меня совершенно не удивляет. Так и должно быть. Мне кажется, современный дэндизм в плане именно искусство одеваться, вот с такой оговоркой, наиболее ярко выражен в британском авангарде. Это британский уличный стиль, принцип смешивай, mix and match. Это принцип, который противостоит total look, то есть когда человек с головы до ног одет вещи одного дизайнера или просто вещи из одного магазина. Это именно свобода креативности, когда человек может и винтажные вещи какие-то одеть, и что-то дизайнерское. Главное выразить себя, вот такой индивидуализм, который есть в дэнди.
Спасибо, Ольга Вайнштейн. Арсений Загуляев?
Я думаю, что дэнди, он скорее не антисоциален, он асоциален. Дэнди, он всегда индивидуалист. Во-первых, он не признается настоящий вот такой ортодокс Дэнди, он не признается, что он, собственно, Дэнди. Это все должны в это поверить, что он таким является. Во-вторых, он всегда будет утверждать именно свою программу. Часто бывают Дэнди, например, бывают Дэнди-консерваторы. Они более правые, вот, например, как, вот, скажем, тот же Гумилев.
Ну, Леонтьев. Да, Леонтьев.
А бывают Дэнди троцкисты, да, как имажинисты. Им больше нравится скорее красота политической программы, чем, собственно, ее некие вот конкретные воплощения.
Может быть, им нравится энергия политическая?
Да, им нравится энергия. Вот, например, Савенкова можно назвать Дэнди. Почему нет? Хотя, при том, что он и поэт, да, он любил одеваться, сигары, бонливанство и одновременно человек действия, да.
До недавнего времени под шапочкой террорист у нас проходивший.
Ну Борис, да, Савенков. Теперь его книги везде издаются, фильмы по нему Шахназаров снимает.
Спасибо Арсению Загуляеву. Ирину Тархану я хочу послушать.
Мне кажется, что вот сейчас есть какое-то предчувствие или какое-то желание того, чтобы появился стиль, появилась некая система, аналогичная тому мощному дендийскому движению, который я так это позволю себе, да, назвать, в XIX веке, чтобы что-то произошло, что противостоит воинствующему гламуру, я бы так сказала. Потому что в России это приобрело просто чудовищные формы.
Поясним, что же вы имеете в виду, потому что я догадываюсь, что Николай Усков, как главный редактор гламурного журнала, сейчас будет отвечать. Ирина Тарханова, поясните, что вы имеете в виду под воинствующим гламуром?
Воинствующий гламур, но это то, что заполоняет жизнь, то, что внедряется в жизнь, то, что нас окружает морем уже приближающегося к тупому эстетства, и что-то должно произойти. Все-таки
богатство, я бы сказал.
Скорее всего, это будет не дендизм. Я не знаю, что это. Вот я предчувствую появление какой-то другой системы. Я, например, наблюдаю, как мой сын, безумный компьютерщик, общается в своем сообществе. Я половину не понимаю из того, что он говорит, хотя я большую часть своей жизни провожу за компьютером, но меж тем. И я замечаю, что там существует тоже определенная система и эпатажа, и определенной наглости, и холодной харизмы, бешеной энергии, темперамента и очень серьезные моральные установки, замечу вам, как это было когда-то на заре дендизма. Так что я нахожусь как раз не в состоянии любования вот этим потертым ковром дендизма, таким роскошным и таким прекрасным, а я нахожусь в ощущении предчувствия вот появления чего-то такого, какого-то нового сообщества, какой-то новой системы, глобальной причем.
Спасибо, Ирине Тархановой. К нам присоединился писатель Алмат Малатов, известный в интернете, в журнале под ником «Имморалист». Добрый день, Алмат. Я бы только добавила к тому, что сказала Ирина, что последнее мое наблюдение – это фильм «Дорогая Венди» Томаса Винтерберга, датского режиссера, который сделан по сценарию Ларса фон Триера, и там компания молодых людей из шахтерского городка среднеамериканского образовывают клуб любителей оружия. И вот эти дети шахтеров называют себя не иначе, как «Дэнди». Вот мне кажется, это очень симптоматическое явление времени. Триер довольно чувствительный человек. Послушаем Николая Ускова.
Ну, мне кажется, что это тоже какой-то карикатурный образ. Вот воинствующий гламур наступает. Ну, во-первых, он не воинствующий. Это общество потребления, естественно. Некая система ценностей, которая обществом этим разработана. В той или иной степени все эти ценности достаточно приятные. Человеку в общем в них комфортно и интересно. Русские к этому относятся, конечно, с большим пафосом и страстностью, чем, скажем, англичане или американцы, в силу просто исторических обстоятельств. Да, еще лет 20 назад у нас не было никаких возможностей одеваться, ездить на красивых автомобилях. Все это существовало на уровне мечты. Я помню прекрасно, когда начинал работать в университете в качестве, собственно, лектора, и привозил каких-нибудь там своих коллег из Англии, и спрашивал, как им наши студенты и студентки. Я мне говорю, у меня было ощущение, там одна профессор из Англии мне сказала, у меня ощущение, что я попала в бордель, потому что студентки ходили в огромных шубах, они, естественно, сдавать боялись в гардероб и носили их с собой, как бояре, с тонной косметики и мини-юбка, естественно, леопардовая, и вот этот весь шоу-офф, весь этот пафос, на самом деле он меня умиляет, он трогателен, потому что люди изголодались, и, конечно, им не
не до того, что бриллианты нельзя носить до 7 часов вечера. Это все, конечно, ерунда. Можно в них завтракать, можно ходить в них в булочную и так далее. Мне, в общем, кажется, что то, что происходит в России, это увлеченность гламуром. Она естественна. Ничего плохого в гламуре я не вижу. Да, это некий стандарт жизни, к которому человек, в принципе, может стремиться. Может не стремиться, он может быть выше его. Но как некий стимул, как некая система, организующая его и спасающая от хаоса, апатии, неверия. Это все очень свойственно нашему обществу, любому обществу, да, современному обществу без Бога. Как некий способ ответить на вопрос, а зачем ты живешь, а как зачем? Затем, чтобы у меня был Астон Мартин. Мне кажется, это очень неплохо для многих людей. Мы не должны говорить, что это выход для всего общества. Да, это некий очень важный стимул и мотивация для многих и многих, и ничего в этом дурного нет. Кто-то это все отрицает и уходит в арт, уходит в некую оппозицию антибуржуазную. Прекрасно. Антибуржуазность – такая же часть гламура, кстати говоря. И любой гламурный человек, естественно, должен быть антибуржуазен. Если он вот просто носит леопардовые мокасины там, или, не знаю, платье из питона, и при этом, так сказать, верит только в общество потребления, а не ругает и не презирает. Мне кажется, он не совсем гламурный. В гламуре заложена антибуржуазность, она должна присутствовать, это некий шик.
Ольга Вайнштейн.
Антитеза дендизм и гламур, она несколько раз проигрывалась в истории. Вот в XIX веке было такое ходовое определение дендизма, что это антивульгарность, его Бодлер выдвинул. И здесь имелось прежде всего в виду то, что денди – это человек, который тренирует культуру чувств, который тренируется быть эстетом во всем. А вульгарность, наоборот, Джон Рёскин ее определял как недостаток впечатлительности. И вот то, что делает гламур сейчас, это вот как бы продолжение. Это в человеке тренируется именно недостаток впечатлительности, желание следовать сразу тем модным рецептам, которые даются в гламурных журналах. И это полный антидендизм, в том смысле, что дендизм – это культура собственного вкуса.
Ну, любой гламурный журнал говорит о том, что, так сказать, мода – это индивидуальность, будьте индивидуальны, будьте сами собой. Мне кажется, что это зависит просто от уровня журнала.
Спасибо Николаю Ускову, Ольге Вайнштейн. Алмат Малатов, пожалуйста.
Я продолжу одновременно и Ольгу Вайнштейн, и Николая Ускова. Я считаю, что дендизм, как и, предположим, панк, это социокультурное явление, жестко привязанное к времени и к месту. Дендизма в России нет и не будет. Дендизм был совершенно в определенной структуре. Мы можем говорить о метросексуалах, мы можем говорить о людях, которые возводят подачу себя, перформанс, социокультурное явление, художественный акт. В России денди нет. Их уже нет, их еще не было. Их просто не будет. Мы можем говорить о людях, которые имеют стиль, входят в категорию гламур, которая у нас темна, дикая, непрочесана. Гламур – это собирательное понятие людей, которые появляются на обложках, которые с дуру поковырялись большим пальцем ноги в носу, и это стало модно. Действительно, рецептов нет. Дело в том, что их быть не может. Нужно прожить это самому, нужно понять это самому, вычленить себя как художественный образ, как художественный акт самому.
Спасибо, Алмат Малатову. «Свободы» в клубе «Агим». «Русские денди». Итак, Россия не страна дендизма. В России денди нет и быть не может. Бедная вообще.
Еще и денди нет.
В России, да, и так все плохо. Ну, знаете, вот что мне кажется, вот в чем проблема денди русских, возможно. Структуры нету, в которую хотелось бы вписаться. Вот я представляю себе Джорджа Красавчика Брамела в его молодые годы, и как он хочет быть другом короля, и как он им становится, и как он становится человеком, который диктует вкус. Я не могу себе представить молодого человека, который бы захотел дружить с Сурковым и диктовать ему, как ему одеваться. Я не могу себе представить... Вот, прекрасный вопрос молодого, счастливого денди.
Он изысканный человек, я там видел его, он хорошо одевается. Как-то показывали интервью, у него лежит там книга византийской библиотеки там, и так далее.
Арсений, сейчас о другом. Он может быть сколь угодно элегантным, но он политик. Я говорю о денди в чистом виде. Человек, который из любви к искусству захотел бы обедать с королем. Вот я что-то плохо себе представляю, что кто-то вот захотел бы Да что там с Путиным? Да даже с Ельциным обедать, вот из каких-то соображений какой-то высшей красоты и вот и холодной наглости. Вот главная черта Дэнди, как мы выяснили, которая нам всем нравится, это холодная наглость.
И холодная харизма тоже.
И холодная
мне очень
харизма.
Понравился термин «высшая красота». Мне кажется, что Россия как раз находится в отдалении от понятия высшей красоты. И это самая большая проблема, почему не может быть никакого там дэндизма. Потому что это, наверное, какая-то эстетическая такая волна. Потому что где принцип высшей красоты? И кто ему служит? В современной культуре, в современном искусстве?
Добавляет Андрей Бартинев. Алмат Малатов, пожалуйста.
Я полагаю, что мы чуть-чуть подменяем причину и следствие. По аналогии с модельным бизнесом в России на данный момент. У нас есть модели, но нет модельного бизнеса. У нас могут быть отдельные денди, но нет дендизма. Все-таки дендизм был следствием и повторением определенной эпохи, определенного социокультурного пласта.
Хорошей структурированности общества, прежде всего.
Общество структурировано сейчас.
Русское не уверена.
Что касается обеда с королем или, предположим, с Борисом Ельциным, давайте смотреть на вещи реально. Я могу себе представить человека, который хочет переспать с королем, но пообедать извиниться.
Мне кажется, что вообще не совсем корректно сравнивать избранных политиков с монархами. И монарх, мне кажется, ближе Дэнди по некому концепту, не только потому, что он носит перья какие-нибудь и так далее, а в нем есть некая магия избранности, избранности высшей. Это кул, его избрал Бог, а не люди. А президент – это некий фигляр, который просто приобрел там дешевую популярность и так далее.
Мне кажется, мы просто идем по какому-то ложному пути дискуссии, пытаясь абсолютно перенести вот условия одной исторической эпохи на другую.
Угу. Ольга Вайнштейн, пожалуйста.
Действительно, для возникновения дендизма требуется культура зрелого социума. Она была в Англии начала XIX века, там возник дендизм. Подобная культура была в Афинах, поэтому я пишу об Алкивиаде, как о прото-денди. Был зрелый социум, было меньшинство, которое могло оценить действия Алкивиада. В России таких условий пока нет. Но в России очень востребован один очень важный элемент дендизма. Это модель успешного поведения, которая была отработана в дендизме XIX века. Кодекс поведения, который подчиняется определенным правилам, что человек не должен быть слишком надоедливым, должен экономно проявлять себя, кратко, лаконично, сохранять спокойствие, поражать неожиданностью, никогда не размениваться на мелочи. Уж никакие тут обеды, в скобках заметим, не могут вообще даже фигурировать как предмет обсуждения. И в России всегда существовал дефицит таких изощренных моделей успешного поведения, когда человек хочет заявить о себе, но не хочет при этом презентировать себя ни как, скажем, авангардный тусовщик, ни как респектабельный бизнесмен в американском стиле. И вот, пожалуйста, здесь модель английского джентльменства в очень таком эстетском, изощренном варианте. Это и есть дендизм XIX века. Это то, что сейчас из него нам может пригодиться.
Спасибо, Ольга Вайнштейн. Арсений Загуляев.
Если мы вспомним, например, не Англию, как вот родину дендизма, да, такой его эпицентр, а вспомним Францию уже 30-х и середины 19 века, там было множество людей, буржуа, которые сделали достаточно быстрые деньги, потом им захотелось быть такими квази-аристократами. Им понадобились люди, которые бы их в этом как бы убеждали, им там какую-то вот рассказывали историю, они бы их возносили, там им давали бы тоже деньги и так далее. Дэнди, если мы вспомним, то большинство из них, они достаточно люди худородные, там аристократов единицы, у большинства там титул Д, он приписан самим. Вот сейчас в России примерно такая же ситуация, то есть Дикий Запад, он в 90-х, он в общем так вот прошел. И люди сейчас тянутся именно не просто к гламуру, они тянутся к аристократичности. То есть, вот, скажем, открываются здесь представительства ателье Savile Row, там продаются какие-то редкие парфюмы, какой-нибудь Трамперс, Пенхаллигенс там, и так далее. Турниры по поло, светская хроника, где фотографируются в компании принцев. Вот эта тяга к аристократии у буржуазного общества, это, в принципе, это такая потенциально благодатная среда для произрастания дендизма. Нужен будет человек, который возьмет достаточно себя смелости или холодной наглости и вот самопровозгласит себя денди.
Как раз то, что я в своей книге называю виртуальный аристократизм, то есть умение воспользоваться техниками аристократического поведения.
Спасибо Арсению Загуляеву и Ольге Вайнштейн. Ирина Тарханова.
Ну вот это то как раз, что меня, например, так раздражает в русском гламуре. Это безумная такая купеческая избыточность. И что стремление к аристократизму, что стремление к наводнению жизни там, безумным дизайном, вот кутюр и так далее, все это вот носит вот какой-то такой безумный купеческий характер, этот безумный купеческий шик. И мне, например, в этом очень дискомфортно. Я, например, не могу найти своих магазинов в этой стране. Я могу одеться только в Дании, в Голландии, в Англии. Ну почему? Почему? Вот мне дискомфортно в вашем гламуре.
Спасибо, Ирине Тархановой. Перед тем, как Николай Усков возьмет на себя второй раз ответственность за весь русский гламур, хотя, мне кажется, Ирина имеет в виду вовсе не глянцевые журналы, а некое русское представление о дизайне и об образе жизни.
Усредненно-купеческое.
Да. Я вам скажу, почему гламур в России слово ругательное. Потому что, перенося дендизм на современную Россию, мы получаем сноба, который пытается играть в поло, который может заказать себе китонский костюм на пошив за 15 тысяч долларов. У нас есть дорогие магазины мужской одежды, и там продаются далеко не то, что производится на продажу в Италии. Мы никогда не сможем повторить культуру дендизма. Мы живем в 21 веке, в государстве России, а не в Англии 18-19 веков.
Я полагаю, что речь не идет о повторении, речь идет о том, что почему-то слово «дэнди» возникает
дэндизмом. А проекция получается вот такая вот чуть-чуть кривая. Мы имеем снобов. Дело в том, что в России не востребована современная Россия, постсоветская Россия. Мы все люди постсоветской национальности. У нас не востребовано быть красивым, богатым, здоровым и успешным. У нас востребовано быть хоть с каким-то дефектом. Мы, например, имеем боевое олицетворение гламура. Мы имеем Ксению Собчак. Отформатируешься от нее, да? Какое-то социальное явление. Ну, девочка средняя. Ну, средняя девочка внешне. Да, умная. Да, с хорошим воспитанием, с хорошей подачей. Мне тоже нравится.
Ксения девочка... не может нам ответить, Алмат. Нужно понимать, что Ксении нет за нашим столом, все, и
хорошо.
Она не может нам ответить.
Ксения Собчак, а не личность Ксении Собчак. Личность я не знаю, хотя был бы рад познакомиться.
Наверное, нам не уйти от исторической логики, что мы в России сейчас проходим первую стадию развития капитализма. А для нее свойственно, как показал вот такой замечательный норвежский исследователь конца 19 века Торстен Веблен, принцип потребления на показ, conspicuous consumption. Это как раз то, о чем говорила Ирина Тарханова, что весь внешний вид и одежда, и дизайн должно свидетельствовать о материальном достатке. А это, к сожалению, полная противоположность дендистскому принципу заметной незаметности, то есть минималистской эстетики, когда весь вид свидетельствует вовсе не о потреблении на показ, а о том, что человек элегантный джентльмен.
Пожалуйста.
Спасибо, Ольге Вайнштейн. Может быть, Андрей Бартинев?
Ну, я счастлив, что я теперь свободен насчет одного определения.
Спасибо, Андрей. Ирина Тарханова.
Я мечтаю в Москве иметь один магазин, где я смогу купить элегантную строгую одежду для женщин.
Спасибо, Ирина. Николай Усков.
Я хотел бы сказать историю прекраснейшую. Один бизнесмен мне рассказал, что они с компанией таких же серьезных очень дядек собираются в одном английском замке, арендуют его на охоту. И однажды они вдруг решили, что в следующий раз они будут выходить к обеду не в смокингах, а в килтах. И они спросили у мажордома, правильно ли они решили. И мажордом сказал, вообще-то мы не совсем Шотландия. Но если вы хотите, конечно. Не знаю, меня умиляет все это, и я спокойно отношусь к неистовству нашего гламура, тем более, что я кормлюсь от этого неистовства. Полагаю, что дело не в появлении магазинов. Магазины есть по всему миру, можно их найти всегда. Но дело в нашем отношении к жизни. Да, мы ее можем любить, и я вот ее люблю, я ей наслаждаюсь. Мне интересно жить в это время. А можно к ней относиться враждебно. Это, мне кажется, вопрос к темпераменту.
Спасибо, Николай Усков. Арсений Загуляев.
Среда для появления дэнди, она есть всегда, потому что это в некотором роде тип врожденный. Просто человек может себя развить или не развить. Время, когда это возникнет, это зависит только от самого человека, потому что дэнди, любой дэнди, он индивидуалист. Вот набрался человек холодной наглости, стал дэнди, и вперед, если у него получилось это. 21 век. Россия, в принципе, она страна очень дэндистская, как ни странно. Евразийство, это пресловутое, например, некий особый путь, непонятный для большинства. Ведь для Европы, например, русские в некотором роде непонятные, неудобные, они вроде бы и свои, и с другой стороны, какие-то совершенно странные, там, с какими-то вот своими завихрениями. Точно так же, как Дэнди. То есть нет никаких препятствий. Есть просто то, что люди сами думают, а как я стану Дэнди? А лучше быть вот как все. Если этот человек индивидуально преодолевает, если у него есть еще там хороший багаж, знаний, там, потому что Дэнди, он все-таки не совсем профанатор. Вот дэндизм состоится.
Спасибо Арсению Загуляеву. Алмат Малатов.
Давайте попытаемся взять от дэндизма лучше, не взять худше. Мы не будем экстраполировать дэндизм на нынешнюю социокультурную ситуацию России, вернее, государство Москва. Мы говорим о нем и в нем. Давайте вспомним о том, что великолепный дэнди Оскар Уайльд умер от сифилиса, выйдя из тюрьмы, нищете. Но возьмем от него искусство перформанса для тех, кому это нужно. Любой стране нужны звезды, даже стране Москва. С ее купеческим размахом, с ее купеческой липоватостью, с ее норками в метро, с вечерним гримом в 8 утра и так далее. Давайте не будем пытаться быть дэнди. Давайте попытаемся взять от дэндизма, как исторического явления, то, что он может нам дать.
Спасибо, Алмат Малатов. Ольга Вайнштейн.
Мне не хотелось бы, чтобы наш разговор заканчивался на пессимистической нотке, поскольку все-таки мы пытались найти современных дэнди. Я, наверное, в заключение скажу, что на Западе дэнди все-таки есть и в 20-м, и в 21-м веке. И в 20 веке среди дэнди всегда упоминают таких людей, как, скажем, Габриэль Д'Аннунцио, граф Бонни де Кастеллано, Квентин Крисп, американский писатель Том Вулф, искусствовед Стивен Кэллоуэй, Кристофер Брорд, англичане-искусствоведы. Среди аристократов герцога Виндзорского или современный дэнди, принц Чарльз. Среди современных дэнди называют людей, причастных к модной индустрии. Это Андре Леон Телли, Хэмиш Боулс. И не надо забывать о том, что существуют виртуальные дэнди, которые ведут свои сайты, которые очень активно присутствуют в интернете. Есть, например, такое англоязычное сообщество Refinement. Есть такие персонажи, как лорд Уимзи, и мне очень приятно произнести это имя, лорд Обри Вертсли, такой синтетический виртуальный персонаж. Так что эти игры продолжаются, и не стоит отчаиваться. Надо тренировать в себе вот эту дэндистскую sensibility, вот такую чувствительность, которая замешана прежде всего на свободе. Не надо бояться быть свободным человеком. И надо тренировать свой вкус в самых разных сферах. Не только в одежде, а, например, в дизайне или, скажем так, по-дэндиски отправиться одному в самостоятельное путешествие, не по путевке турфирмы, а вот самому изобрести какой-то новый неожиданный способ путешествий. Тогда вот, если не бояться быть свободным, может быть, и у нас что-то получится.
Спасибо, Ольга Вайнштейн. Андрей Бартеев, не хотел бы что-нибудь добавить?
Я люблю самостоятельно путешествовать. Я помню на Корсике свое путешествие, когда я мольбертом и зонтиком пытался кущи, там такие растут специальные колючие деревья, вот на горку взбирался.
Спасибо, Андрей Бартенев. «Свобода в клубе Аги», «Дэнди русские», «Дэнди русские» и «Дэнди». Сегодня мы собирались в клубе Аги с историком моды Ольгой Вайнштейн, автором книги «Дэнди», с дизайнером Ириной Тархановой, с художником Андреем Бартеневым, с главным редактором журнала «Gentleman Quarterly» Николаем Усковым, историком-медиевистом, с главным редактором интернет-журнала «Красота.ру» Арсением Загуляевым и с виртуальным дэнди, писателем, который существует в интернете под ником «Имморалист», Алматом Малатовым. Вела программу Елена Фанайлова.
Александр Федута, автор политического портрета Александра Лукашенко. Юрий Сверко, журналист, многие годы работавший в Беларуси. И я, ведущий специальной программы «Час книги», Виталий Портников, об одном из самых любопытных персонажей постсоветской политической сцены. Январь, 4-я, среда, 16 часов. Слушайте нашу специальную программу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».